2 июня 1978 года. Кое-что о тайнах. Около 23:30 я быстренько принял душ, заглянул в спальню и убедился, что Алена дрыхнет без задних ног. Тогда я вернулся в кабинет. Я решил начать со Щёкна. Щёкн, естественно, не землянин и даже не гуманоид, и поэтому потребовался весь мой опыт и вся моя, скажу не хвастаясь, сноровка в обращении с информационными каналами, чтобы получить те сведения, которые я получил. Замечу в скобках, что подавляющее большинство моих однопланетников понятия не имеют о реальных возможностях этого 8-го или теперь уже 9-го чуда света, большого всепланетного информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я при всем своем опыте и всей своей сноровке отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью. Я послал 11 запросов. 3 из них, как выяснилось, оказались лишними. И получил в результате следующую информацию о Головане Щёкне. Полное его имя было, оказывается, Щёкн Итрч. С 1975 года и по сей день он числился членом постоянной миссии народа голованов на Земле. Судя по его функциям при сношениях с земной администрацией, он являлся чем-то вроде переводчика-референта миссии. Истинное же его положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива миссии оставались для землян тайной за 7 печатями. Судя по некоторым данным, Щёкн возглавлял что-то вроде семейной ячейки внутри миссии, причем до сих пор не удалось толком разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки. А между тем, эти факторы играли, по-видимому, весьма большую роль при решении целого ряда важных вопросов дипломатического свойства. Вообще, фактических данных о Щёкне, как и обо всей миссии в целом, набралось множество. Некоторые из них были поразительны, но все они со временем вступали в противоречие с новыми фактами, либо полностью опровергались последующими наблюдениями. Похоже было, что наша ксенология склонялась к тому, чтобы поднять или опустить, как кому нравится, руки перед этой загадкой. И многие весьма порядочные ксенологи присоединились к мнению Раулингсона, сказавшего еще лет 10 тому назад в минуту слабости: «По-моему, они просто морочат нам голову». Впрочем, все это меня мало касалось. Мне только следовало в дальнейшем не забывать слова Раулингсона. Располагалась миссия на реке Тилон в Канаде, северо-западнее Бейкер-Лейка. Голованы, оказывается, пользовались ею весьма охотно, хотя и не признавали никакого транспорта, кроме 0Т. Резиденция для миссии была возведена в строгом соответствии с проектом, представленным самими голованами. Однако от удовольствия заселить ее голованы вежливо уклонились, а расположились вокруг в самодельных подземных помещениях или, говоря попросту, в норах. Телекоммуникации они не признавали, и в туне пропали старания наших инженеров, создавших видеоаппаратуру. Голованы признавали только личные контакты. Значит, придется лететь в Бейкер-Лейк. Покончив со Щёкном, я решил все-таки найти доктора Серафимовича. Мне удалось это без особого труда, то есть удалось получить информацию о нем. Он, оказывается, умер 12 лет назад в возрасте 118 лет. Доктор педагогики, постоянный член Евразийского совета просвещения, член Мирового совета по педагогике Валерий Маркович Серафимович умер. Жаль. Я взялся за Корнея Яшмаа. Профессор Корней Янович Яшмаа уже 2 года имел адресом виллу «Лагерь Яна», в десятки километров к северу от Антонова в Приволжской степи. У него был обширный послужной список, из которого явствовало, что вся его профессиональная деятельность была связана с планетой Гиганда. Видимо, это был очень крупный практический работник и незаурядный теоретик в области экспериментальной истории. но все подробности его карьеры разом вылетели у меня из головы, едва до меня дошли два малоприметных обстоятельства. Первое. Корней Янович был посмертным сыном. Второе. Корней Янович, Яшма, родился 6 октября 1938 года. Различие с Львом Абалкиным состояло только в том, что родителями Корнея Яшма были не члены группы Йормала, а супружеская чета, трагически погибшая во время эксперимента «Зеркало». Я не поверил памяти и полез в папку. Все было точно. И никуда, разумеется, не девалась записка на обороте арабского текста. «Встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя, совершенная случайность». Случайность. Но там у них на гиганде, может быть, и произошла некая случайность. Лев Абалкин, посмертный сын, родившийся 6 октября 1938 года, встретился с Корнеем Яшма, посмертным сыном, родившимся 6 октября 1938 года. А у меня это что? Тоже случайность? Близнецы от разных родителей. Если не веришь, загляни в 07 и 11. Так, 07 передо мной. Значит, где-то в недрах нашего департамента есть еще и 11. И логично предположить, что есть и 01, и 02, и так далее. Кстати, минус мне, что я не сразу обратил внимание на этот странный шифр – 07. Дела у нас, конечно, не в папках, а в кристаллозаписи, обозначаются обычно либо фантастическими словосочетаниями, либо названиями предметов. Между прочим, что это за эксперимент зеркала? Никогда о таком не слыхал. Мысль эта прошла как-то вторым планом, и я набрал запрос в БВИ почти машинально. Ответ меня удивил. Информация только для специалистов. Предъявите, пожалуйста, ваш допуск. Я набрал код своего допуска и повторил запрос. На этот раз карточка с ответом выскочила с задержкой на несколько секунд. «Информация только для специалистов. Предъявите, пожалуйста, ваш допуск». Я откинулся на спинку кресла. Вот это да. Впервые в моей практике допуска Комкона-2 оказалось недостаточно для получения информации от БВИ. И вот тут я с совершенной отчетливостью ощутил, что вышел за пределы своей компетенции. Я как-то сразу вдруг понял, что передо мной огромная и мрачная тайна, что судьба Абалкина со всеми ее загадками и непонятностями не сводится просто к тайне личности Абалкина. Она переплетена с судьбами множества других людей, и касаться этих судеб я не смею ни как работник, ни как человек. И дело, конечно, было не в том, что БВИ отказался дать мне информацию по какому-то там эксперименту зеркала. Я был совершенно уверен, что к тайне этот эксперимент никакого отношения не имеет. Отказ БВИ был просто направляющей затрещиной, заставившей меня оглянуться назад. Эта затрещина как бы прояснила мое зрение. Я сразу связал между собой все, и странное поведение Едвиги Ликановой, и необычный уровень секретности, и непривычность этого вместилища документов, и странный шифр, и отказ эксцеленца ввести меня полностью в курс дела, и даже его исходная установка не вступать с Абалкиным ни в какие контакты. А теперь вот еще фантастическое совпадение обстоятельств и дат появления на свет Льва Абалкина и Корнея Яшма. Была тайна. Лев Абалкин был только частью этой тайны. И я понял теперь, почему эксцеленс поручил это дело именно мне. Наверняка ведь были люди, посвященные в эту тайну полностью, но они, видимо, не годились для розыска. Было достаточно людей, которые провели бы этот розыск не хуже меня, а может быть и лучше. Но эксцеленс, безусловно, понимал, что розыск рано или поздно приведет к тайне. И тут важно было, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Но если даже по ходу розыска тайна будет раскрыта, важно было, чтобы этому человеку эксцеленс доверял как самому себе. А ведь тайна Льва Абалкина — Это вдобавок еще и тайна личности.